В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми, Цхинвали 8 часов вечера. Микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе российский нюанс европейского будущего Грузии. В Тбилиси прошли встречи президента ПАСЭ.
Это своеобразная кризисная ситуация. Я поддерживаю то, чтобы мы все сели за стол переговоров и нашли выход, который будет устраивать всех.
Что американцу хорошо, твит Дональда Трампа стал головной болью Саломы Зурабишвили.
Ретвит поста президента США, где он в некорректной манере раскритиковал своего будущего противника на президентских выборах, провисело на страничке президента Грузии более часа.
Суд в годовщине революции. Каковы перспективы обвинения против бывшего руководства Армении?
Дело очень уникальное. В этом деле вовлечены почти все руководители Армении. 3 президента и действующий премьер-министр.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
В Венесуэле глава парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо, признанный США и рядом других стран легитимным главой государства, заявил о начале финальной фазы свержения режима президента Николаса Мадуро. Гуайдо, как сообщает Reuters, прибыл на базу военно-воздушных сил в Каракасе в сопровождении поддерживающих его военных. Ранее сегодня он опубликовал видео, на котором, выступая в окружении людей в военной форме, призвал армию присоединиться к протестам против Мадуро. Сторонники Гуайдо намерены провести массовую акцию протеста 1 мая. Министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что небольшой Большая группа, как он выразился, предателей в рядах вооруженных сил, попыталась устроить переворот в стране. Острая фаза противостояния продолжается в Венесуэле с января, когда Гуайдо обвинил Мадуро в узурпации власти и принес присягу в качестве временного президента. Рычаги управления страной и силовыми структурами остаются в руках Мадуро, которого поддерживают Куба, Россия, Китай и Турция. США, большинство стран Латинской Америки и Евросоюз поддерживают Гуайдо. Посол России в Беларуси Михаил Бабич в ближайшее время будет отозван со своей должности. Об этом сообщает со ссылкой на источники агентства «Интерфакс» и газеты «Коммерсант». Ранее официальный Минск выражал недовольство работой дипломата и называл его разрушительным отношением между двумя странами. Бывший глава правительства Чечни и депутат Госдумы Михаил Бабич был назначен послом в Беларуси в августе 2018 года. После вступления в должность он несколько раз попадал в центр дипломатических скандалов и критиковался белорусскими чиновниками и политиками. МИД Беларуси обвинял его в менторском тоне общения и неуважении к белорусскому государству. «Коммерсант» отмечает, что в Беларуси Бабич много и регулярно ездит по стране, посещает местные предприятия, общается с бизнесом и встречается с оппозицией. Издание называет такую работу несвойственной для российских дипломатов. В апреле в Варшаве был опубликован доклад «Принуждение к интеграции», согласно которому Россия оказывает активное давление на Белоруссию с целью возможного поглощения страны. В марте после публикации доклада президент Беларуси Александр Лукашенко говорил в президентском послании, что кроме оппозиции давление на власть в стране оказывают соседи. По данным «Коммерсанта», Лукашенко неоднократно просил президента России Владимира Путина об отставке посла. США продлили запрет на импорт иранской нефти, говорится в указе, опубликованном на сайте Белого дома. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что запасов нефти на мировых рынках достаточно, чтобы ограничить уровень потребления иранских нефтепродуктов. Запрет на поставки касается не только Соединенных Штатов, но и остальных стран мира, которые могут попасть под санкции США за импорт иранской нефти. Президент Ирана Хасан Роухани раскритиковал это решение, назвав его плохим и ошибочным. В телеобращении к народу он добавил, что страна продолжит экспорт нефтепродуктов, несмотря на санкции США, но не сказал, в какие страны.
Американцы сами увидят, как за несколько месяцев мы продолжим продавать нашу нефть. Возможно, что американцы могут заблокировать пути экспорта, но это тот случай, когда американцы могут надавить и закрыть один-единственный выход для экспорта. Есть еще 6 других выходов, и американцы не знают о них. Мы должны продолжать экспортировать нашу нефть всеми возможными способами в пределах нашей власти и противостоять им. Конечно, некоторые страны, покупающие иранскую нефть, уступили интенсивному давлению американцев.
Загрязнение в трубопроводе «Дружба» произошло в связи с умышленным сливом нефти, сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава компании «Транснефть» Николай Токарев. По его словам, служебное внутрикорпоративное расследование показало, что мошенническая схема была организована через частное предприятие в Самаре. Все материалы направлены в управление ФСБ по Самарской области, которое уже начало следственные действия. Мозырский нефтеперерабатывающий завод Беларуси получит незагрязненную нефть из России не ранее 4 мая. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении компании «Белнефтехим». Как говорится в сообщении, сейчас и с российской, и с белорусской стороны границы загрязненная нефть, поставки которой привели к остановке транзита топлива по трубопроводу «Дружба», сливают в резервуары общий объем более 170 тысяч тонн.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Российская оккупация и 20 лет плотного сотрудничества с Европой. В Тбилиси прошло торжественное заседание парламента, посвященное юбилею членства Грузии в Совете Европы. Главную тему послания к президенту ПАСЕ, прибывшей в страну, положение в Абхазии и Южной Осетии, вдавался Владимир Унанянц.
Грузия сегодня близка к Европе как никогда. Премьер-министр Мамука Бахтадзе на торжественном заседании в честь 20-летия вступления страны в Совет Европы подчеркнул стремление на Запад, но в то же время отметил существование сил, которые всячески пытаются остановить прогресс Грузии.
Российская Федерация продолжает оккупировать 20% территории Грузии. Это наш самый болезненный вызов. Это болезненный вызов в том числе и для Совета Европы. Ситуация на оккупированной территориях. Острейшая гуманитарная катастрофа. По сравнению с периодом до оккупации, численность населения на оккупированных территориях сократилась в 5 раз. Каждый день мы видим грубые нарушения прав человека, дискриминацию населения по этническому признаку. В то время, когда христианский мир празднуют Пасху, наши граждане даже не имеют возможности посетить могилы своих предков и зажечь свечу.
Особо отметил премьер продолжающиеся факты похищения людей, бесчеловечного и жестокого обращения, пыток и убийств.
Именно жертвами этого бесчеловечного и жестокого обращения стали наши граждане. Гигат Хазория, Арчил Татунашвили и Давид Башарули. Несколько недель назад произошла еще одна вопиющая трагедия, когда скончался незаконно задержанный наш гражданин Иракли Кварацхели.
По словам Бахтадзе, именно на основе этих и других жестоких преступлений был создан список от Хазория Татунашвили, подразумевающий уголовное преследование лиц, причастных к преступлениям. Главным адресатом речи главы правительства стала находящаяся с визитом в Тбилиси президент Парламентской ассамблеи Совета Европы. Лилиан Мари Паскье, успевшая накануне побывать на линии разделения на административной границе Южной Осетии, а также в поселении для беженцев Церуани, заверила Тбилиси в полной поддержке со стороны Европы. По словам президента ПАСЕ, Абхазия и Южная Осетия являются неотъемлемой частью Грузии. Страсбург признает территориальную целостность и суверенитет страны и не намерен мириться с оккупацией ее регионов.
Поступают тревожные факты, и мы очень обеспокоены этим. Наши возможности ограничены для реагирования на эти проблемы, но главное – укреплять отношения между людьми. Я имею в виду диалог между народами. Он должен восстанавливаться, доверие должно укрепляться. Контакты между людьми – это именно то, что приведет нас к окончательному решению проблемы.
При этом, по мнению Паске, власти Грузии делают многое для улучшения ситуации на месте, чтобы людям было легче там жить, и это очень важный и хороший шаг. Президент Пасе также напомнила, что после аннексии Крыма в 2014 году России приостановили право голоса в организации. Но в последнее время она активно пытается вернуть это свое право.
Это своеобразная кризисная ситуация. Мы, парламентская ассамблея и комитет министров, думаем над тем, чтобы найти эффективный и позитивный выход из этой ответственной и проблемной ситуации. Мы несем ответственность за всех жителей европейского континента. И из-за того, что этой российской делегации нет среди нас, мы защищаем ту часть населения, которая в свою очередь является частью тех 830 миллионов человек. Я поддерживаю то, чтобы мы все сели за стол переговоров и нашли выход, который будет устраивать всех.
О том, что переговоры надо переводить на качественно новый уровень, говорила на встрече встрече с госпожой Паске президент Грузии. Саломе Зурабишвили по-прежнему считает, что женевский формат недостаточен. Впрочем, альтернативных предложений, как можно усилить позиции Тбилиси, глава государства не представила. В оппозиции, члены которой так и не смогли пообщаться с президентом Пассе в отдельном формате, считают, что несмотря на попытки правящей партии изолировать гостю от критики в адрес грузинской мечты со стороны противника власти, в Европе прекрасно видят регресс демократических процессов в стране. По мнению представителя Европейской Грузии Зураба Чиабирашвили, это может крайне негативно повлиять на перспективы европейского будущего страны.
Важно, чтобы и после того, как Грузия станет членом Евросоюза, мы продолжили идти по пути европейской интеграции. Но тут у нас есть проблема, касающаяся внутреннего положения, отката назад по части демократии, экономической стагнации, которая не только вредит росту благосостояния наших граждан и способствует нищете, но также вредит нашему движению в сторону ЕС и НАТО. В самом Евросоюзе сейчас очень важный момент. Идут дискуссии по поводу членства Российской Федерации в ПАСЕ, и только от нас зависит, сумеем ли мы добиться от ЕС четкой позиции в отношении России.
Что касается президента Пассе, то Лилиан Мари Паске считает лучшим вариантом для Грузии продолжить мирную инициативу под названием «Шаг к лучшему будущему». Главной целью Тбилиси, по мнению высокой гости, должна стать забота о населении, проживающем на территориях, не подконтрольных центральному руководству. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Корреспондент Кавказского узла Желауди Гириев вышел сегодня на свободу после 3-летнего заключения. Напомним, он был задержан в Чечне 16 апреля 2016 года, когда ехал из Курчелоя в Грозно. Журналиста тогда отвезли в лес, где били, угрожали, после чего отобрали у него рюкзак, в котором впоследствии обнаружились наркотики. В сентябре 2016 года он был приговорен к 3 годам колонии по обвинению в незаконном хранении марихуаны. Правозащитники считают, что дело Гириева связано с его профессиональной деятельностью, а мемориал ранее признал его политзаключенным. Моя коллега Амина Умарова поговорила с ним по телефону вскоре после того, как он покинул колонию.
Какие у тебя первые эмоции? Как тебя родственники встретили? Кто тебя встретил?
Погода была прекрасная со вчерашнего дня. Меня 7:30 разбудили, сказали быстро, освобождаешься. Обходной лист провели по всем инстанциям, подпись, и уже 9 часов не было, как я уже ехал домой, потому что родственники сразу меня забрали дома, многочисленные родственники, знакомые, друзья, односельчане, ощущения. Но думал, что будет немножко по-другому, я себе это представлял, но ощущение прекрасное.
Сейчас какие у тебя планы? Вернешься на Кавказский узел или ты должен немножко подумать, осмотреться?
Я пока нахожусь в таком, знаешь, состоянии прострации. Мне сложно пока думать о таких вещах. Пока что я буду общаться со своими родными, родственниками. Обязательно нужно посетить могилы дедушек, бабушек, да. Бабушку я потерял, пока находился там в заточении. На последнем своем. Ей было 101 год. Она очень ждала меня, я ждал встречи с ней. Но, к сожалению, так было предписано, что она ушла в мир иной. Думать о работе, о каких-то планах, да, честно говоря, не хочется пока об этом думать.
То вот через что ты прошел, наверняка ты получил какой-то опыт, и как бы ты его назвал?
Я думаю, это опыт, я не буду как бы пытаться его забыть. Наоборот, я думаю, я буду его стараться использовать его в будущем, в своей жизни, в каких-то своих проектах и так далее. Но это опыт довольно суровый, но узнаешь людей, узнаешь себя, проверяешь себя на прочность, понимаешь, смотришь на мир как бы, да, с другой стороны, может быть, в каких-то местах пересматриваешь свою точку зрения на вещи, которые ты до момента, пока тебя не задержали, не заключили в тюрьму по абсолютно сфабрикованному делу, ты дальше, пока отбываешь срок, сидишь там в одиночной камере, будь это СИЗО, где ты абсолютно одинок, тебя окружают 4 стены, и за тобой постоянно кто-то наблюдает, да. Было время подумать, было время использовать это время, которое я там провожу на благо себе, использовать его на пользу путем чтения литературы. Сразу по поступлению в камень меня зачислили в училище, я получил аттестат, не знаю, диплом сварщика. Потом я поступил в университет на юриспруденцию, на очно-заочное обучение. Пока что не окончил этот университет. В каком формате это можно продолжать?
Это был Желауди Гиреев, корреспондент Кавказского узла, который был освобожден сегодня после трехлетнего заключения в колонии в Чернокозово. С ним беседовала моя коллега Амина Умарова. Президент Грузии Саломе Зурабишвили ретвитнула президента США Дональда Трампа, в котором он иронично отозвался о своем оппоненте Джо Байдене. В администрации Зурабишвили пояснили, что инцидент произошел по вине одного из сотрудников. За технико-политическим сбоем следит Ираклий Рагвелидзе.
Ретвит поста президента США, где он в некорректной манере раскритиковал своего будущего противника на президентских выборах, провисело на страничке президента Грузии более часа. К половине девятого вечера 29 апреля он был удален. Сегодня президент Грузии старательно избегала комментариев, поэтому основной удар пришлось принять на себя ее пресс-спикеру Хати Мойстрапишвили. Вины президента в произошедшем нет, заверила она журналистов на брифинге.
На основании первичного анализа можно сделать вывод, что имела место техническая ошибка, допущенная менеджером управления соцсетей, хотя не следует исключить и кибератаки. Думаю, необходимо досконально расследовать этот вопрос, так как это не первый факт атак на аккаунты сотрудников администрации.
Глава парламентской фракции Роман Гуцериидзе предложил в целях предотвращения международного скандала отключить президентские аккаунты в соцсетях. А по мнению другого лидера партии Саломе Самадашвили, пояснения президентской администрации недостаточны.
Думаю, ошибки такого рода наносят непоправимый ущерб интересам государства. Мы не должны публично вмешиваться во внутренние политические дела нашего стратегического партнера. И тем более, если дискуссия протекает в насмешливом или оскорбительном ключе. Думаю, президент должна принести официальные извинения за действия своей администрации, в которой царит полная неразбериха.
Вредительской и бездумной назвал произошедшее лидер оппозиционной европейской Грузии Давид Бакрадзе.
Считаю недопустимым вмешательство во внутреннюю политику США со стороны официальных лиц Грузии. Не знаю, в какой степени можно считать техническую ошибку, когда президент осознанно делится официальным сообщением на своей странице.
Грузинской мечте посоветовали не заострять внимание на инциденте. По словам лидера партии Мамукин Динарадзе, ему непонятен поднятый ажиотаж.
Произошла или нет техническая ошибка, вопрос надо адресовать президентской администрации. В свою очередь, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы инцидент был исчерпан. Думаю, произошедшее не выходит за рамки телекурьезов. Не считаю, что из-за технической ошибки правомерно раздувать такой скандал.
Происходящее прокомментировала и вице-спикер парламента Тамар Чугушвили.
Для меня несколько непонятен ажиотаж, связанный с официальным постом президента США. Никакого значения не имеет, кто им поделился. Если же у вас претензии к содержанию поста президента Трампа, то обращайтесь к его администрации.
Отрезала она журналистам. Как подметил политолог Гия Хухашвили, технические ошибки такого толка чреваты для государства.
Саломе Зурабишвили предстала перед нами в образе классического провокатора, и это происходит перманентно, где бы она ни появлялась. То она провоцирует скандал во взаимоотношениях с официальным Баку, потом вытворяет то же самое в Армении. Я выступаю с рекомендацией к властям, срочно оградите нас от ее выступлений. На днях она в кулинарной передаче продемонстрировала нам свои навыки по правильной выпечке пасхальных куличей. Так вот, пускай себе печет куличи, дабы не накликать бед на нашу голову.
Со своей стороны, политолог Хатуна Лагазидзе рекомендовала компетентным органам срочно приступить к расследованию.
Произошедшее выходит за рамки рядового скандала и не может быть оправдано неразберихой, царящей в президентской администрации. Необходимо адекватное реагирование со стороны парламента и правительства. На месте правящей силы я бы серьезно призадумалась, не формирует ли Саломе Зурабишвили в стране почву для госпереворота.
Ближе к вечеру МВД Грузии заявил, что приступило к дознанию по поводу предполагаемого взлома президентской страницы в Твиттер. Комментируя эту информацию, оппозиционный депутат Давид Чичинадзе отметил, что президентская администрация сама формирует ажиотаж.
«Я не считаю нужным всерьез рассматривать версию, что кто-то взломал страничку президента. Напротив, сама Саломе Зурабишвили является кибератакой на всю страну. У наших силовых структур и без этого не в проворот дел, чтобы в дополнение на основании панических заявлений заниматься поиском черных кошек по всей стране».
Съязвил парламентарий. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Абхазские журналисты были бы не против присоединиться к профессиональному клубу «Друзья Сябры», который функционирует в Союзном государстве России и Беларуси. Впрочем, этот вопрос вряд ли может быть решен без согласования с политическими руководителями, считает наш постоянный сухумский автор Виталий Шаря, который участвовал во встрече абхазских, белорусских и российских журналистов в Сухуми.
Несколько дней в Сочи проходила встреча журналистов Союзного государства России и Белоруссии в рамках проекта «Друзья Сябры». В последний день работы этого мероприятия его участники побывали со знакомительным визитом в Абхазии. Около часу дня автобус с гостями остановился около ресторана «Ирцаху» у Сухумского Красного моста. Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашик, открывший встречу, отметил, что журналисты Абхазии все постсоветское время активно сотрудничают с российскими коллегами, а вот контактов с белорусскими СМИ почти не было. Он продолжил.
Наши вот бизнес-структуры, они очень активно сотрудничают. Вы можете в Сухуми найти очень много интересных магазинов с белорусским товаром. Мебель из Беларуси, продукты из Беларуси. Вот журналистов не было, мы вас очень рады видеть здесь, приветствовать вас. И в самом начале еще раз хочу заявить о нашем вот большом желании и интересе к вашему проекту, российско-белорусскому проекту. Мы даже готовы постучаться к вам в клуб. А если вы нас примете, мы будем расширять вашу дружескую компанию. Я даже, знаете, распечатал, как это будет смотреться.
С этими словами Руслан Хашик под оживление собравшихся развернул лист бумаги, на котором к распечатанным крупным шрифтом словам «друзья и сябры», «друзья по-белорусски» было добавлено и абхазское слово «аюзча». Это если попытаться передать звучание слова буквами русского алфавита. Сопредседатель проекта «Друзья Сябры» с российской стороны Владимир Мамонтов, гендиректор радиостанции «Говорит Москва», рассказал о деятельности этого профессионального клуба. Он отметил, что при клубе работают школа журналистики и телевизионная мастерская, действует клуб главных редакторов России и Белоруссии, проводится конкурс лучших работ на союзную тематику. За годы работы организации около 200 российских и белорусских журналистов приняли участие в мероприятиях, проводившихся клубом. При этом, отметил Мамонтов, сотрудничество с коллегами из других стран участникам клуба всегда интересно.
Но мы не забываем, что есть прекрасные места, Абхазия, безусловно, одно из них. Мы не забываем, что у нас есть друзья везде. Мы много путешествуем. Какой смысл в этих путешествиях? Мы понимаем всякий раз, я своим коллегам белорусским говорю, они мне это говорят, что, собственно говоря, мы и есть союзное государство, ну пусть Абхазия независимая республика и так далее, но где-то рядом находится, близко к нам, не отрывается от нас, и вот даже, так сказать, ваш плакатик этот говорит об этом. И мы хотели бы посмотреть что-то своими глазами, все тут журналисты, все понимают, пока своими глазами не увидишь, ничего не поймешь, потому что я очень люблю Абхазию, был здесь много раз, и коллегам своим много чего по этому поводу рассказывал.
Сопредседатель клуба «Друзья Сябры» с белорусской стороны Елена Еловик отметила, что журналисты люди творческие, но очень недоверчивые. «Мы, — сказала она, — конечно, много читали и слышали о красоте абхазской природы, красоте души абхазской, и мы хотели это увидеть». По ее словам, для белорусов глубоко символично было приехать в Абхазию накануне знаменательной даты.
«Это 75 лет со дня освобождения нашей некогда общей родины. И, конечно, приятно заметить, что среди защитников нашего некогда общего отечества было немало ваших соотечественников. Мы их помним, мы чтем.
Советник президента Абхазии по науке, культуре и образованию Владимир Зонтария сказал, что у многих в Абхазии большая ностальгия по отношениям с Белоруссией, которые прервались после распада Советского Союза. «Мы, — отметил он, — любим братскую Белоруссию, скучаем по песням песняров». И продолжил.
«Мы очень благодарны белорусскому народу, Белоруссии, что когда Абхазия была в кольце блокады, когда нам не разрешали вообще выезжать куда-то, у нас не было ни паспортов российских, ничего. Все время объявлялись санкции СНГ против Абхазии. Белоруссия ни разу не подписалась под это. И Туркменистан, кстати».
В советское время в его родном селе Тамыш, вспомнил также Зонтария, на протяжении почти 20 лет отдыхали дети из Белоруссии, родители которых работали на Барановичском хлопчатобумажном комбинате. Тогда на базе Тамышской средней школы был создан их пионерский лагерь. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
А сейчас все самое главное за неделю в обзоре грузинской прессы от Серго Бригвадзе.
После трехдневного блокирования части монастырского комплекса Давида Гареджи азербайджанскими пограничниками ограничения на передвижение сняты, пишет газета «Квирис Палитра». Туристы, паломники и духовные лица могут спокойно добираться до комплекса. Однако пограничники соседней страны продолжают непонятные укрепительные работы на тропинках, прилегающих к монастырям, пишет издание. Поэтому с уверенностью можно сказать, что ситуация стихла лишь на время, утверждает архимандрит Кирион.
Наши инертные власти увидели, что грузины остро реагируют на проблему, связанную с Гареджи, и если бы ограничения были сняты в кратчайшие сроки, за этим последовал бы протест населения. До тех пор, пока не будет проведена демаркация границы, эта проблема решена не будет.
Сегодня эту тему обсуждали и в парламенте Грузии. Член Альянса патриотов Эмзар Квитиани сказал:
«Азербайджанские пограничники пересекли границу, и никто за это не ответил. Мне интересно, какими правилами руководствуются наши пограничники? Почему это происходит?»
Член парламентского большинства Савалан Мирзоев считает, что подобные заявления искусственно накаляют ситуацию.
«Проблема в Давид Гареджи была решена за несколько часов, и я уверен, что в ходе сотрудничества двух стран и соответствующих комиссий этот вопрос будет окончательно решен»,
цитирует Мирзоева сайт телекомпании «Рустави-2». Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария 2 мая уже в четвертый раз за последние несколько месяцев выступит с отчетом в парламенте страны, пишет интернет-издание «Нет-Газети». Чиновник тем временем не сообщает, примет ли он участие в комитетских слушаниях, на которые его вызывают представители европейской Грузии.
«Ни у меня и ни у одного из членов моей команды нет проблем с тем, чтобы выступить с трибуны парламента. У меня запланировано слушание «Час министра». Естественно, я исполню свои обязанности и приду. А если у каких-либо лидеров Европейской Грузии есть желание дополнительно увидеть меня, могут пригласить меня на кофе, и я приду и пообщаюсь»,
сказал ранее Гахария. В ходе выступления в парламенте страны глава МВД планирует отчитаться о проделанной работе. Депутаты от Европейской Грузии намерены задать министру вопросы о строительстве ГЭС в Панкисском ущелье и столкновениях 21 апреля, говорит лидер Европейской Грузии Элене Хоштария.
«У нас и общество созрели серьезные вопросы к министру. Если же господина Гахария пугают стены парламента, я лично приготовлю ему кофе. Что же касается вопросов, по совершенно непонятным причинам министры и власти прикрыли спецназом, после чего мы наблюдали за опасной картиной – стрельбой резиновыми пулями со стороны спецназа, камнями, летящими в сторону спецназа. Непонятно, почему мы сами же накаляем ситуацию».
Между тем, согласно регламенту, в случае требования фракции, лицо, отчитывающееся перед парламентом, обязано принять участие в комитетских заседаниях, отмечает издание. Праздник Пасхи закончился для многих жителей Тбилиси в медицинских учреждениях. Согласно данным службы скорой помощи, в воскресенье в разные больницы поступили несколько десятков человек с алкогольным и пищевым отравлениями, пишет информационное интернет-агентство «Квира».
28-29 апреля с предварительным диагнозом «алкогольное отравление» были госпитализированы 57 человек. Диагноз «пищевая интоксикация» был поставлен двум пациентам.
Сказано в сообщении Центра скорой медицинской помощи. В прошлом году в праздничные дни только в Тбилиси с подобным диагнозом были госпитализированы 49 человек. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Вадим Дубнов.
МВД Грузии начало расследование факта возможной кибератаки на страницу президента Саламы Зурабишвили в социальной сети Twitter. Речь идет о публикации на официальной странице главы государства поста президента США Дональда Трампа. В этом твите глава Белого дома прокомментировал начало предвыборной кампании членом Демократической партии Джо Байденом. Бывший вице-президент США впервые выступил в качестве кандидата в штате Пенсильвания. Сонный Джо проводит свою первую встречу в великом штате Пенсильвании. Конечно же, он не знает, что сейчас в Пенсильвании один из самых успешных годов ее истории, с самым низким показателем безработицы, расцветом медной промышленности и большим будущим, написал Трамп. Вскоре после появления этого ретвита он был удален. В администрации президента ранее сегодня заявили, что имела место техническая ошибка, которую допустил менеджер по управлению социальными сетями. Штаб Югостинского бессмертного полка нашел места захоронения 952 жителей республики, без вести пропавших во времена Великой Отечественной войны, сообщила руководитель штаба, министр культуры самопровозглашенной республики Жанна Засеева. 952 могилы найдены, по 119 заявлениям мы ждем какого-то положительного ответа. Мы получили информацию от организации «Память Крыма» о том, что очень много советских солдат с осетинскими фамилиями похоронены в Крыму. Мы пока не знаем, где их могилы, но бессмертный полк ведет работу, отметил министр, передает агентство РЕС. Авария на линии электропередачи оставила без света жителей самопровозглашенной республики Южная Осетия, сообщил сегодня гендиректор ГУП «Энергоресурс Южная Осетия» Алан Габараев. По его словам, авария произошла на 6-м километре участке Цхинвали-Джава. На данный момент специалисты приступили к устранению аварии, сказал Габараев, отметив, что работы планируется завершить в 19:00 по местному времени, передает Интерфакс. Южная Осетия полностью обеспечивается энергией за счет линии электропередачи, идущей из Северной Осетии через Рокский перевал. Судно британского военно-морского флота HMS «Эхо» вошло в порт Батуми. Прибытие судна в акваторию Черного моря связано с поддержкой Великобритании принципов свободного судоходства в международных водах, сообщает Грузия Онлайн. С британскими моряками и послом Великобритании и Северной Ирландии в Грузии Джастином Маккензи Смитом встретился представитель правительства Аджарии Торники Режвадзе. В ходе беседы Режвадзе отметил, что благодаря своему прибрежному расположению Аджария играет особую роль в развитии экономических, туристических и стратегических отношений. Число экипажей патрульной полиции в Грузии увеличится. Как сообщил глава управления реформ и анализа МВД Бека Лелуашвили, министерство работает над планом оптимизации, в рамках которой производится оценка ресурсов. В последнее время у патрульной полиции появилось около 5 новых функций администрирования правонарушений. В то же время, фактически ежегодно количество автомобилей увеличивается примерно на 9%. Исходя из этого, оптимизация подразумевает мобилизацию адекватных ресурсов. Лелуашвили также заявил, что в случае необходимости после всестороннего изучения вопроса ведомство обратится к соответствующей просьбе к правительству, которое и решит окончательно, насколько или как увеличится число экипажей патрульной полиции.
Новости представил Вадим Дубнов.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Прокуратура Армении представила обвинительное заключение по уголовному делу о событиях 1-2 марта 2008 года в отношении бывших руководителей страны, в частности, экс-президента Роберта Качаряна и бывшего замминистра обороны и секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова. Они обвиняются в свержении конституционного строя, а Качарян, к тому же, в получении взятки в особо крупном размере. Пока суд готовится принять отдела. Его перспективы, политическое значение мой коллега Вадим Дубнов обсуждает с армянским политологом Степаном Даниеляном.
Обвинительное заключение предъявлено, дело передано в суд. Как, по-вашему, насколько совпадение этого события с первой годовщиной Бархатной революции имеет только символический смысл или есть в этом какое-то реальное политическое значение?
Я думаю, что имеет реальное политическое значение, потому что дело очень уникальное. В этом деле вовлечены почти все руководители Армении. Три президента и действующий премьер-министр. Я хочу напомнить, что Никол Пашинян был одним из главных действующих лиц, который после был приговорен к 7 годам. Как организатор этих событий. Сейчас в этом деле участвует и Роберт Кочарян, и Сэр Саркисян, который, по сути, если можно так сказать, был главным бенефициаром, потому что он был премьер-министром и после этих событий стал президентом. И, естественно, Левонтер Петросян, который был, как бы претендовал на пост президента. Были допрошены все руководители Армении, да, и Сэр Саркисян, и Левонтер Петросян. И, естественно, это имеет политическую подоплеку.
Вы говорите о том, что участвовали все три президента, но под ударом только один из них, Серж Саргсян, который является бенефициаром, вроде бы выведен из-под удара. А вот Леонтер Петросян, как бы вообще немножко опосредованная фигура. Что грозит Роберту Кочаряну?
У Роберта Кочаряна очень сильная адвокатская кампания. Среди них очень известный британский адвокат, имел очень серьезные дела в Европейском суде по правам человека. У него очень известный французский адвокат с армянскими корнями и местные адвокаты довольно-таки известные. Они будут защищаться очень грамотно. Я хочу напомнить, что есть прослушка, вы знаете, между это разговор между директором СБУ и главным следователем по особым делам, где они явно говорили о том, что у них были беседы с судьями, и им говорили, что они должны взять по стражу Роберта Кочаряна. И я думаю, вот эта запись тоже будет иметь очень серьезное значение. Что касается Роберта Кочаряна, то в обществе, да, есть общественный, как бы социальный заказ наказать тех людей, которые убили вот 10 демонстрантов. Но весь суть в том, что в этом деле нету каких-то обвинений против тех, которые как бы реально участвовали в убийстве этих демонстрантов. А речь идет только о том, были какие-то действия против конституционного строя. По моему мнению, дело очень хрупкое, и им будет трудно предъявить обвинение.
Степан, а почему обвинение, почему власть, скажем так, пошло по пути таких формулировок? Из всего богатства выбран, ну, вроде бы, не самый значительный, казалось бы, вариант, элемент коррупции. А по вопросам 1 марта такая причудливая форма свержения конституционного строя, при том, что, как вы сами сказали, речь шла о гибели людей.
Трудно сказать, почему вот не были дела, связанные с коррупцией и так далее, да. По сути, если будут дела по коррупции, то весь армянский бизнес и вся политическая бывшая элита, они будут обвиняемы. Это, я думаю, очень трудное дело, потому что все были связаны друг с другом, и система была такая, да, коррупционная система. И самое интересное в том, что основателем этой системы был Левонтер Петросян, чьим соратником был Никол Пашинян. Да? И вот эту весь этот механизм фальсифицировались выборы, да, в Армении, как бы основателем тоже был Левонтер Петросян. И самое интересное, что в 1996 году, когда Левонтер Петросян баллотировался в президенты второй раз, тоже были массовые демонстрации против Левонтер Петросяна. И он вовлек армию для подавления демонстрантов. По сути, Левонтер Петросян, который является соратником Никола Пашиняна, он первым сделал то, в чем обвиняют Роберта Кочаряна.
Сколько правомерно сравнивать события 96-го года, которых вы упомянули, с событиями 2008 года?
Эти события, по сути, те же события, да, по всем параметрам. только одной разницей. В 96-м году не было жертв, но были массовые репрессии. Несколько человек, они годами были в тюрьмах. Я имею в виду сторонники Вазгена Манукяна. И несколько депутатов были избиты в парламенте. И это все в прямом эфире передавалось по общественному телевидению. Одна лишь разница. В 96-м году не было жертв.
С точки зрения истории страны нет разницы? Ведь после 96-го года власть Левона Андрея Петросяна продержалась год, а после 2008 года прошла целая эпоха, которую, в общем, пришлось сломать сейчас с помощью бархатной революции.
Я думаю, основателем этой системы, коррупционной системы, когда общество не верит выборам. Основателем этой системы был именно Левон Петросян. И самое интересное, в 2008 году, когда Левон Петросян уже был в роли оппозиционера, рядом с ним всегда стоял Никол Пашинян как один из главных организаторов. И в обществе очень часто, очень многие задают вопрос, если открывают дело 2008 года, то обязательно надо открывать дело 1996 года. И этот вопрос и в прессе, и в обществе почти все задают.
Степан, вернемся к расследованию 1 марта. Очень деликатная ситуация с Юрием Хачатуровым. С ним как быть? Есть ли какие-то политические ограничения у Пашиняна на преследование Хачатурова?
Хачатурова почти сейчас все забыли, и других фигурантов тоже, да? И они как бы против них вот это дело идет в том направлении, что от них хотят показания против Роберта Кочаряна. Да? Это как бы они не главные обвиняемые, так как приказ о том, что армия как бы участвовала в подавлении, или как бы они многие части были введены в город. И вот это главное обвинение в том, что Роберт Кочарян незаконным образом вовлек армию в внутриполитические процессы. И главные показания могут дать военные, которые в то время они участвовали в этом процессе. И вот эти обвиняемые, не случайно, что они все военные. Бывший министр обороны, бывший начальник штаба, люди, которые потом Истерян Уланян, который после стал министром обороны. И в обществе рассматривается тот вариант, что с другой стороны это как бы процесс против высших чинов армии.
Суд определит меру ответственности Юрия Хачатурова. Насколько свободна будет в политическом плане армянская власть в том, чтобы реально наказать человека, за которым стоит Москва?
Я не думаю, что за Юрия Хачатурова стоит Москва в том плане, что первоначально Хачатуров был секретарем ОДКБ. Сейчас он не является секретарем. И в то время это все рассматривалось со стороны Москвы как удар на престиж ОДКБ. Да? Сейчас он не является секретарем. И насколько Москва будет как бы какими-то методами его защищать в политическом плане, не ясно. Но сейчас ситуация совсем другая.
А каковы вообще риски Пашиняна и армянской власти в этом процессе? Если им не удастся доказать вину Кочаряна, при том, что вы говорите, что это достаточно хрупко, а при том, что все-таки Кочарян и Хачатур в определенной степени, да, пользуются какой-то поддержкой все-таки в Москве, в том числе и политической, а насколько опасно все это может оказаться для этого армянской власти?
Я думаю, в каком-то смысле Пашинян сам себя загнал в ловушку. Если Кочарян будет оправдан, это будет очень сильный репутационный удар по Николу Пашиняну, потому что он публично объявлял, что убийцы, это я дословно цитирую, сейчас в тюрьме, имея в виду Кочаряна, и он говорил, что дело раскрыто, все доказано. Да? После этого у него будут очень серьезные репутационные вопросы. И рассматривается вариант, что возможно, если те инстанции, да, в суде, и будут это все опротестовано, есть вариант, что они могут обратиться в Конституционный суд, и как бы Конституционный суд может решить, да, этот приказ был конституционным или нет. В этом плане как бы у Пашиняна будут меньше репутационные удары, потому что он может сказать, что все судьи, которые сейчас в Конституционном суде, эти судьи, которые были назначены Кочаряном и Сержем Саркисяном, и он в глазах общества не будет паранойей проигравшим.
Ну и поговорим о бонусах. Ради каких бонусов Пашинян идет на такие риски?
Пашинян очень долго был в парламенте и выступал все время о том, что в Армении коррупция, в Армении беззаконие, и надо всех как бы наказать. Да? И сейчас вот случилось так, что он пришел к власти, и вот общество требует, да, ты около 10 лет в парламенте выступал, что кругом преступники, ну, давай действуй, да, и сейчас он как бы должен оправдать все тех, кто его поддерживал. У него нет другого выхода, он должен какие-то действия предпринять, доказав, что он 10 лет не лгал, объявляя о том, что в Армении кругом преступники, кругом коррупция, кругом беззаконие. Сейчас он кого-то должен наказать. У него нет другого выхода.
О суде над экс-президентом Армении Робертом Кочаряном, по делу которого представлено обвинительное заключение, с армянским политологом Степаном Данииляном беседовал мой коллега Вадим Дубнов.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостасхад, хасостасхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Ходят ли жители Сухуми на выборы и как оценивают свое участие? С этим вопросом на улицы города вышла наш корреспондент Анаит Гагарян. Время рубрики «Голоса» в нашем эфире.
Ходите ли вы на выборы местные, парламентские, президентские? Верите ли в то, что ваш голос имеет значение?
На президентские хожу, больше ни на какие.
Почему вы не ходите?
Никто не внушает доверия. И без нас разберутся, без наших голосов. Я так считаю. Но на президентские хожу, на местные нет. Честно, ни разу не было.
Верите ли в то, что ваш голос имеет значение?
Сомневаюсь. Лесо жиба.
Да, ходим.
Чувствуете ли вы, что ваш голос имеет значение?
Конечно, чувствуем. Как бы каждый голос имеет свое значение, потому что сами строим судьбу нашей родины. Астамургеги.
Хожу, конечно. Но, к сожалению, конечно, когда мы ходим, то, о чем мы думаем и о чем мы мечтаем после выборов, обычно в большинстве случаев не совпадают, но я считаю это гражданским долгом. Обязательно каждый должен, кто по возрасту уже подходит, я считаю, что это гражданский долг. Самое главное, не должно быть безразличия.
Верите ли вы в то, что ваш голос будет иметь значение?
Если каждый человек по отдельности будет считать, что его голос ничего не значит, все равно это все будет как было, все равно пройдет, то зачем тогда эти выборы проводить? Это просто неправильно. И даже страшно верить в это. Я надеюсь, что каждый голос что-то значит. Ведь мы же все граждане этой республики. Адзин Багунда Димировна.
Нет. Почему? Как говорится, у нас свое. Не верим мы этим выборам. Я вам приглашаю вас на наш сайт.
Нет,
свидетели
спасибо.
И голос. Вот почему мы не выходим на выборы.
Ой, боюсь, что не очень имеет значения. Мой голос. Когда выборы я хожу, конечно. Выборы президентские, парламентские.
А на местные выборы ходите?
Ни разу не была, даже не знаю. Не ходили. Тина Ивановна.
Чувствуете ли, что ваш голос имеет какое-то значение?
У меня все меньше желания куда-то ходить. Смысла от того, кого мы выбираем, на сегодняшний день нету. Кого бы мы ни выбрали, все остается пустыми обещаниями. Мое имя Вадим.
Вадим. Чувствуете, что ваш голос как-то может повлиять на итог выборов?
Так думаю, зато иду. Если бы я знала, что он будет влиять, зачем ходить? Можно дома сидеть. Меня Мария Корнеевна.
Я, в общем-то, верю, потому что я еще в советских времен все помню. Хожу обязательно. На местные, на все, которые у нас есть, схожу. Тамара.
Хожу, а как же? Раз я житель Сухуми, я в Абхазии живу, я
Голосую.
Как вы считаете, ваш голос повлияет на итоги выборов?
Не знаю. Юра.
На выборы хожу, но не верю в том, что мой голос что-то будет значить в этой жизни.
Но тем не менее ходите.
Хожу. Как честный, нормальный гражданин я хожу. Я-то свое скажу, но не знаю, что получится в итоге. Татьяна Кудаярова.
Я везде хожу, и на парламентские, и на президентские выборы. Но голос, конечно, влияет. Один голос тоже иногда берет все. Руслан.
Анаит Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
А сейчас, как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки».
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
90-е люди, перезимовавшие их в объективе фотографа Гурама Цибахашвили. В пространстве Барнуви House of Arts проходит выставка под названием «Зима, которую мы пережили». Писатели, музыканты, художники, артисты, которые создавали искусство тогда, когда до него, казалось бы, никому не было дела. Анастасия Славинская расскажет о собственных впечатлениях.
Фальшивая страна рушилась. Мы уже знали, что это неизбежно. Как и другие, эти изменения были необходимы и болезненны. Просто мы как-то не думали, что придется пережить боль, и поэтому поначалу только лишь радовались.
Это цитата Гурама Цибахашвили открывает экспозицию. А дальше одна за другой следует фотографии, а скорее черно-белые сцены из жизни людей. Сегодня более чем известных, тогда не всем. Минус 30 лет. Кинокритик Гоги Гвахария клеит афишу у входа в Дом кино. Минус 25 лет. Художники Нико Цецхладзе и Олег Тимченко застыли в витрине магазина, изображая манекены. Это один из первых перформансов Грузии. Пусть это слово здесь большинству, вероятно, еще не знакомо. Минус еще пару десятков. Писатель Лаша Бугадзе, который тогда и не писатель еще, а просто маленький мальчик в аккуратной рубашке, надетой под джемпер с ромбовидным вырезом, позирует неподалеку от своего дома.
Это повседневная жизнь, которой жили тогда эти артисты. Из-за того, что они были моими друзьями, я часто проводил время с ними и снимал то, как они жили. Прошло 20-25, много лет. И сейчас все это перешло в иное измерение. Эти люди стали старше, стали известными. Оказалось, что они в определенном смысле создавали культуру 90-х. То лучшее, что у нас осталось от того периода, я полагаю, создали именно они. В тот крайне сложный переходный период они сумели сделать те важные шаги.
Искусство 90-х не похоже на сегодняшнее. Инспирированное только что обретенной свободой, оно создавалось без оглядки на какие-либо условности, шаблоны, мнения и тенденции. Оно не шлифовалось и не подгонялось под какие-либо стандарты или выстроенные, пусть самим же артистом, планки. Сейчас, говорит Гурам Цибахашвили, все границы в той или иной степени обозначены, все названо своими именами. В то время как в 90-е артисты создавали нечто, что тогда могло даже не иметь названия.
Сегодня артист или художник изначально думает о том, какое место он занимает в обществе, исходя из этого создает свои работы. Думает о том, какое место займут его работы в обществе. Тогда было иначе. Художник был один на один с собой, его работы никого не волновали. Время было такое, люди думали о хлебе, выживали. Поэтому то, что делалось тогда, было более глубоким, более настоящим, чем даже, возможно, то, что делает тот же художник сегодня.
Само название экспозиции – это «Пережитая зима» тоже из 90-х. История ее начала также вынесена фотографом в предисловие к экспозиции.
Пришел как-то Мамука Цицхладзе. Он умеет говорить легко о тяжелом. И, значит, говорит, давай сделаем выставку. Посчитаем, сколько нас сейчас осенью, а потом в марте посмотрим, сколько нас останется. Выставку так и назвали «Надо пережить зиму».
Поэт Шотай Яташвили тоже один из тех, кто перезимовал. Он полагает, что Гурам Цибахашвили – это фотограф, который очень точно чувствует время, а потому приходит всегда вовремя.
Это как раньше, когда нужно было время для того, чтобы фотография проявилась. Здесь та же история. Будто бы должно было пройти время, чтобы увидеть их. Сейчас все эти фотографии проявились по-другому. Вот это чутье очень хорошо развито у Гурама. Он точно знает, когда нужно снять фото, когда проявить и когда показать. Все это и помогает создать этот эффект.
Считает Шутай Яташвили. Зима длиной в пару десятков лет закончилась. Впрочем, поклонники «Игры престолов» знают, за каждой вырванной, бесконечно долгой зимой после небольшой передышки придет следующая. Весь вопрос в том, говорит Гурам Тибахашвили, насколько подготовленными мы ее встретим. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Сегодня в Государственном русском театре драмы в Сухуми прошел детский спектакль «Братец Кролик» и «Братец Лис». Юные зрители с удовольствием поучаствовали в интерактивном действии и поделились своими впечатлениями, в том числе с корреспондентом «Эхо Кавказа» Еленой Заводской.
Спектакль «Братец Кролик» и «Братец Лис» поставил в Русдраме хорошо известный в Абхазии Анастас Кичик, режиссер Архангельского театра драмы. Это вторая его постановка. Первая «Черная курица» или «Подземные жители» с большим успехом идет в Сухуми с 2016 года и заняла прочное место в репертуаре театра. Генеральный директор Русского театра драмы Ираклий Хиндба назвал спектакль «Братец Кролик» и «Братец Лис» веселым ковбойским балаганом, зрелищным и динамичным, историей в стиле вестерн для самых маленьких. Дэниел Яковиди, помощник гендиректора, на вопрос о том, почему выбор пал на сказки дядюшки Римуса, ответил:
это было решение директора Ираклия Ривазовича и совместно с режиссером. Этот спектакль уже ставили в других городах России, и он решил и здесь то же самое сделать, и правильно сделал, потому что он очень такой хороший, позитивный, и посыл хороший для детей, что без друзей никак не обойтись. Этот спектакль очень веселый, очень такой энергичный, дети его любят, ходят. И самое главное, что там есть интерактив. Дети, зрители наши маленькие тоже активно участвуют в нем.
Яркие декорации и костюмы в стиле кантри, авторами которых являются Ирина Титаренко и Инесса Пация, создали экзотическую атмосферу старого американского Запада. Режиссер Анастас Кичик превратил зал в действующее лицо. Актеры все время обращаются к своим юным зрителям, провоцируя в них живой отклик и соучастие. И дети не остаются в стороне. У них в спектакле есть своя зрительская партитура.
Ах, это ты, братец Лис! Ах, ты недотепа, опять тебе досталось!
Ну, скажи мне, дядюшка Римус, почему меня никто не любит?
А ты так и не понял? А вы поняли?
Да!
Я делаю зима! Братец Лис, головой думай!
Головой!
У меня голова болит!
Уже после спектакля стало ясно, что все симпатии зрителей завоевал братец Лис, который придумывал западни для братца кролика и сам все время в них попадал. Маленький Абаск так ответил на вопрос, кто ему больше всех понравился.
Больше всех, наверное, Лис, потому что он понял свою ошибку. Но сначала он плохо себя вел, потом он понял, если не будет он ни с кем дружить, тогда ему будет скучно.
Симпатии Дамия тоже на стороне Лиса. У нас сложился такой диалог.
Ну, что у Лиса друзей не было. Он плохое что-то натворил.
А что он натворил?
Где в черном озере, туда воду налил. А потом он хотел поджарить цыпленка.
Ему удалось поджарить?
У-у.
Почему?
Потому что цыпленок уже в то время вырубился.
И что случилось с цыпленком?
Другом старше.
Девочка Алина и ее совсем маленький братик были единодушны.
Понравилось.
А что понравилось?
Лис. Потому что там в конце добрый стал.
Тебя зовут?
Мне понравилось Лис.
Традиция постановок для юного зрителя зародилась в Русском театре драмы давно. Кстати, этот театр на заре своего становления был театром юного зрителя. После войны Русдрам ставил время от времени детские спектакли, но не было стабильного репертуара и, соответственно, возможности регулярно приводить детей в театр. Сегодня здесь с неизменным успехом идут три постановки, рассчитанные на юных зрителей. Еще одна «Сказка о том, как волк Абга стал рыбаком» была поставлена режиссером театра Джамбулом Жардания по мотивам абхазских народных сказок. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.